Мы читаем книгу «Зоар народу», Ваехи, вторая часть, со слов «Вайштахаву Исраэль» и «Поклонился Исраэль». Вопросы можно задавать, пункт 333. Вопросы можно задавать через kap.tv. Наиболее интересные вопросы будут задаваться в прямом эфире. Книга «Зоар Лаам», глава Ваехи, 333 пункт, и «Поклонился Исраэль в сторону изголовья ложа».
В науке Каббала у нас есть очень простое, в общем-то, состояние. Есть вот духовный мир и мир материальный. А между ними находится парса, или можно же сказать махсон. Вот здесь, наверху, у нас есть свет, высшая сила. Творец. Неважно, как называть это. Внизу у нас есть разбитое желание. Что значит разбитое? То есть оно оторвано от других, и поэтому не ощущает себя в духовном мире. И что же нам необходимо сделать? Мы уже говорили, нам необходимо прежде всего раскрыть, что это является разбитым. Это называется «Я создал злое начало». Нам необходимо раскрыть это. И тогда, согласно тому, как я это раскрываю, я захочу Тору в качестве приправы. Что значит Тора в качестве приправы? Потому что свет, заключенный в ней, возвращает к источнику. Когда окружающий свет воздействует на меня, то я становлюсь как бы относящимся к будущему миру. Вечным, совершенным, тем, каким я сейчас нахожусь, я также ощущаю себя и там. Я раскрываю это зло и исправляю его. Поэтому мы находимся постоянно в действиях, которые лишь с помощью света могут происходить. Эти вот действия, которые могут произойти с помощью света, но в нашем мире, который светит из духовного мира через махсом, то тогда то, что светит мне оттуда, это называется окружающим светом. Этот свет не может появиться в прямом виде внутри себя, чтобы я ощутил бы его, потому что я нахожусь во зле, я не подхожу для него. Но он каким-то образом светит мне вот так вот издали, вокруг, и постепенно исправляет меня, приводит меня к осознанию зла. Что же он приносит мне? Это, в действительности, этот свет, он действует не в хорошем, как бы для меня, виде. Он приносит мне ощущение зла, потому что я нахожусь в получении. Моим свойством является получение, а свет, его свойством является отдача. И тогда я ощущаю, при встрече со светом, ощущаю себя плохо, мне нехорошо. Это называется, что я создал злое начало. То есть я раскрываю то, что нахожусь во зле по отношению к свету. Это зло все накапливается, накапливается. Вот это зло должно выглядеть у меня в качестве... Не то, что это плохо является злом в моем ощущении, потому что если это в ощущении, если это будет в ощущении, я убегаю от этого. Мне необходима группа, поддержка, и тогда я увижу целенаправленность этого зла. То есть это то, что это зло отключает меня от высшей цели, и поэтому оно является злом. Так же, как и спрашивал нас товарищ вот. Против какого добра я здесь вот как бы борюсь? То, что мне кажется хорошим, убежать от осознания зла, потому что осознание зла — это неприятная вещь. Я ощущаю, что мне плохо, раскрываю это. Поэтому здесь есть работа, когда мы не знаем, как это происходит. В действительности здесь есть множество всяких психологий и просто целая наука. Но то, что относится к нам, это очень просто для каждого. И здесь не нужно быть каким-то умником. Любая домохозяйка или любой парень, который не желает знать ничего больше, он тоже способен это сделать. Почему? Потому что от нас, в общем-то, требуется лишь одно. Тебе необходимо постараться объединиться в состояние, называемое группой, и раскрыть, насколько ты не способен потребовать исправления. Когда ты не способен, поэтому можно исправить это состояние как? С помощью учебы, когда учеба приносит тебе свет, возвращающий к источнику. Вот так вот придет к тебе свет и исправит тебя. То есть, главное, у тебя есть группа, ты должен постараться объединиться с ними вместе, и при этом объединение, когда ты стараешься с ними объединиться, тебе необходимо учиться. И при помощи учебы приходит свет и объединяет вас. И в тот момент, когда этот свет приходит первый раз и успешно объединяет вас, первая мера вашего объединения, вы сразу же ощущаете духовный мир в этом объединении между собой. Вы ощущаете Творца, свет. Это духовный мир, эту высшую реальность. Поэтому у нас есть группа, и нам необходимо лишь научиться, нам необходимо учиться и надеяться, что свет объединит нас. Потому что вся наука Каббала называется раскрытием Творца-творением в этом мире. Вы помните статьи «Суть науки Каббала», как он там пишет об этом? Это называется изучением науки Каббала. И поэтому группа, она существует, книги тоже. Давайте будем изучать книгу Зоар, потому что это является самой важной книгой, поскольку свет этой книги самый сильный по воздействию на нас. Если мы будем изучать таким образом, что мы хотим объединиться вместе, тогда свет придет и объединит между нами, и все, а все остальное уже возложено на него. Нам необходимо лишь не забывать о том, нам необходимо не забывать об этой цели, которые мы определили для себя. Поэтому, пожалуйста.
Статья «И поклонился Израиль в сторону изголовья ложа».
А сейчас мне не важно, о чем я читаю, понимаю там что-то или нет, какие слова. Нет никакой связи между тем, насколько я это понимаю, и воздействием на меня света. Но есть связь между тем, насколько я хочу, чтобы этот свет исправил бы меня в объединении с ближним, в группе, с товарищами. Именно этого я и требую от учебы. А слова, даже если я не буду знать этого языка, неважно. Пожалуйста.
Пункт 333. «И поклонился Израиль в сторону изголовья ложа». Изголовье ложа — шхина, поскольку шхина находится над изголовьем больного. Но ни в коем случае нельзя говорить, что он поклонился шхине, ибо он был мерковой, строением для сферы Тиферет, которая находится выше шхины. Но собственному свойству Тиферет он поклонялся и преклонялся. Ложе — это шхина, как сказано: «Вот ложа Шломо». Изголовье ложа — основа, есод мира, рош шхины. В сторону изголовья — это Израиль, Тиферет, находящийся над изголовьем ложа, Есода, ибо Тиферет находится над Есодом. Таким образом, получается, что Творец поклонялся, что Израиль поклонялся сам себе, то есть Тиферет. 334. И нельзя сказать, что он поклонился Шхине, которая находится над изголовьем больного, поскольку в это время он, Израиль, еще не был болен. Ибо затем сказано: «И было после этих событий, и сказали Иосифу: вот твой отец болен». А в час, когда он поклонился, он не был болен. И несомненно, что поклонился потому, что знал, то есть взошел в это время на высшую святую ступень, на совершенный престол, Тиферет. Поэтому он поклонился Меркаве, высшему престолу, ибо Хагат является высшим престолом, то есть Бина, а Тиферет включает их всех. Это является совершенством большого могучего дерева, названного его именем, то есть Тиферет, который называется по имени Израиль. И потому и поклонился Израиль в сторону изголовья ложа, ибо поднялся на свою ступень и увенчался украшениями. Мохин святого царя Тиферет. 335. Сказал царь Шломо: «Все это испытал я в мудрости. Он овладел луной, нуквы во всех ее свойствах, и в дни его стояла луна в полноте своей, ибо получила благословение от всех ступеней. Но когда он захотел опираться на законы Торы, то произнес: «Думал я, что стану мудрым, но мудрость далека от меня». 336. Яков сказал: «И дабы лечь мне с отцами моими, вынеси меня из Египта и похорони меня в их гробнице». Тот, чья душа находится в ином владении, за пределами земли, а тело его погребено в землю святости, о нем сказано: «А вы пришли и осквернили землю мою». И Яков сказал: «И похорони меня в их гробнице». А душа его покинула его в ином владении, в Египте. 337. Яков отличался от остальных людей, ибо Шхина удерживалась в нем и была слита с ним. Как сказано: «Я сойду с тобой в Египет, чтобы поселиться с тобой в изгнании. И я также выведу тебя». То есть душа твоя соединится со мной, а тело будет похоронено в гробнице отцов твоих. И хотя вышла из него душа в ином владении вместе с тем, и я также выведу тебя, чтобы похоронить в гробнице отцов его.
Мы читаем здесь рассказ. Это может быть очень странным рассказом, но, в общем-то, весь этот рассказ, он таков: когда есть я, есть ближний. А между мной и ближним, ну, давайте сделаем вот это так. Между мной и ближним есть расстояние. И на этом расстоянии у нас есть 5 частей. Если я прихожу просто к ближнему, и мы слиты друг с другом, то это состояние для меня называется инсоф, то есть мир бесконечности. А если я нахожусь в состоянии, когда это всего лишь я сам, то это состояние называется уламазе, то есть этот мир. И когда я приближаюсь к ближнему, я приблизился к нему, скажем, поднялся в мир Асия, затем в Ицера, Брия, Ацилут и Адам Кадмон. То есть 125 ступеней — это ступени приближения. Ступени приближения. В общем-то, конечно, прежде мне необходимо раскрыть разбиение, когда я полностью оторван, когда я нахожусь в этом мире. Здесь есть разрыв. Разрыв, отрыв от ближнего. То есть о чем же говорит Зоар? Лишь о том, что происходит между нами. Уровень Якова, Моше, Авраама, Египет, Вавилон, этот мир, всяческие животные. Неважно, что бы там ни было, вся Тора, она, в общем-то, говорит о том, каким образом я строю здесь отношения между мной и ближним. В этом заключается вся Тора. Связь. между мной и ближним. Это и означает методику исправления. Что такое Тора? Ведь свет, заключенный в ней, возвращает к источнику. А источником является связь. В тот момент, когда я достигаю связи с ближним, когда я прихожу к связи с ним, в мере этой связи, это все, что необходимо. Я уже нахожусь в духовном мире, то есть сближение. В действительности, конечно, необходимо начертить это, может быть, в таком виде. Давайте начертим это. Я не знаю, как в действительности все миры, они находятся вот здесь, вот, внутри ближнего. И вот этот самый ближний, это Малхут мира бесконечности. Я нахожусь вот здесь, как бы снаружи этого. Прежде всего, во мне развивается просто желание, материальное. А затем во мне начинает развиваться точка. И в этой самой точке я ощущаю осознание зла. То есть, это является моим злым началом. И вот из этого злого начала я требую свет, возвращающий к источнику. И это вот все происходит, когда я нахожусь здесь, вне связи с ближним. А после того, как я прихожу к решению, что мне необходима связь с ближним, когда я начинаю учиться, то я как будто бы касаюсь снаружи группы. Ближний, это его можно подобить группе. И тогда я начинаю с помощью света, возвращающего к источнику, который он светит не изнутри на меня. Он светит вот так вот на меня, окружающий свет, Ормакив, и тогда я начинаю объединяться. И когда я начинаю объединяться, то все те этапы, когда я уже вхожу в группу, они находятся уже в связи между нами. Ведь мир Асия — это уже мир объединения. Ицра, Брия, Ацилут и Адам Кадмон. И когда я достигаю уже полной связи, когда я нахожусь уже в центре этого самого ближнего, и просто вместе с ним полностью, тогда это для меня и называется миром бесконечности. Может быть, в таком виде, чтобы нам было бы более ясно, что говорится здесь лишь о связи между мной и ближним. И поэтому все эти рассказы, они лишь для того, чтобы описать, как же мы находимся в этой самой связи. И поэтому Яков, Моше, и все, что происходит во мне, все это находится внутри меня, ведь я ощущаю все эти вещи. Это свойство неживого растительного животного уровней и человеческого уровня, которые находятся во мне. И поэтому Зор представляет их в качестве этого рассказа, что же происходит с тобой внутри тебя. А каббалист, который читает все вот эти описания, они в нем представляются в качестве свойств. Он не представляет Моше в качестве какого-то образа или Аарона, там, скажем, или там какие-то горы, холмы. Все это он представляет в качестве свойств, которые находятся в нем, на неживом, растительном, животном, человеческом, то есть уровнях, то есть на различных уровнях желания. Ну, давайте продолжим еще немножко и посмотрим, попытаемся вот таким образом увидеть Зор.
338. «И Йосеф закроет глаза твои, ибо он был первенцем, а первенец закрывает глаза отца своего. Ведь относительно помыслов сердца, первенец происходит от первой капли, И поскольку Творец знал эту тайну, что мысли его были с Рахель, то сообщили ему о Йосефе, что тот закроет ему глаза, поскольку вся его любовь была связана с ним. 339. Что означает «Иосеф, закрой глаза твои»? Это величие Якова, заключающееся в том, что его сын, чествовавшийся царем, закроет его глаза. И для того, чтобы сообщить ему, что Йосеф жив и будет присутствовать при смерти его. 340. Человеку, который удостоился сына в этом мире, этот сын должен возложить прах на глаза его, когда он будет погребен. И в этом заключается его величие, указывающее на то, что мир отошел от отца его, а сын наследует после него этот мир.
Конечно же, здесь говорится лишь о духовной форме. То, что против этого, у нас есть такие обычаи в нашем мире, это нечто иное. Здесь говорится об исправлениях, о предыдущем парсуфе и следующем парсуфе, когда один растет из другого, и как один должен исправить свою связь с прошлым, с самим, с собственным прошлым, чтобы достичь следующей ступени. Когда кетер высшего, кетер низшего становится малхут высшего, это означает, что он заканчивает собственную жизнь, покрывает ее пеплом, то есть покрывает землей малхут высшего и продолжает от этой точки и далее расти. Да.
341. Поскольку в глазах человека отражается образ мира, и также все краски исходят из них, и белая краска в них подобна большому океану, окружающему мир со всех сторон. Другой цвет в них подобен суше, которую извлекли воды, и суша стоит среди вод. Также и этот цвет находится среди вод, внутри белого цвета, символизирующего воды океана. 342. Еще один свет, третий, находится посередине глаза. Это Иерушалаим, находящийся посередине мира. Четвертый цвет в глазу. Название силы зрения, присущего каждому глазу. Черный цвет в глазу. И называется он глазным зрачком, ибо благодаря этому глазному зрачку виден облик. И самый дорогой из всех образ Цион, самая средняя точка из всех. Облик всего мира проявляется там. И там пребывает Шхина, являющая собой красоту всего и облик всего. И этот глаз является наследием мира, и поэтому, когда этот умирает, он оставляет его, и сын его получает и наследует его. 343. Но это является самым непонятным, и пребывающие в мире не знают этого и не обращают на это внимания. Ибо в час, когда человек уходит из мира, душа его, которая скрыта вместе с ним, прежде чем выходит из тела, глаза человека видят то, что видит, как сказано, «Ибо не увидит меня человек, оставшись в живых». При жизни своей не видит, но в момент смерти видит. 344. «И глаза его раскрыты вследствие увиденного им облика, и те, которые стоят рядом с ним, должны закрыть ему глаза. В час, когда глаза его раскрыты, вследствие увиденного сокровенного облика, если он удостоился сына, то сыну предоставляется право своей рукой закрыть их. Как сказано, и Йосеф закроет глаза твои. Поскольку другой облик, не являющийся святостью, возникнет перед ним, а глаз, который видит теперь святой высший облик, не будет смотреть на другой облик. 345. Пока эта душа, нефеш, близка к нему в доме, если останется глаз открытым, и иной облик, ситра ахра, будет находиться над глазами его, то тогда все, на что он посмотрит, будет проклято. И поскольку душа его находится напротив него, получается, что он посмотрит на душу, и она будет проклята. Это не делает чести глазу, и уж тем более близким мертвого, и уж тем более самому мертвому, поскольку не доставляет ему чести смотреть на то, на что он не должен смотреть, вызывая появление над глазами ситра ахра. Поэтому покрывается он прахом. И уже напомнили товарищи о суде, которым осуждается мертвый в могиле. И является честью, чтобы глаз был закрыт от всего его сыном, которого он оставил в этом мире. 346. Все 7 дней после его смерти душа его ходит из дома к могиле и от могилы к дому и горюет по нему. И 3 раза в день осуждаются душа и тело, как одно целое. И нет того, кто бы знал об этом в мире и обратил внимание на это, чтобы пробудить сердце. 347. Затем тело скрывают в могиле, а душа уходит и совершает омовение в аду, и, выйдя, мечется по миру, навещая тело в могиле, пока не облачается в то, во что облачается. 348. После 12 месяцев успокаиваются все. Тело умиротворяется в земле, а душа, нефеш, приобщается к руаху, получая свет от него. И тем облачением, которым облачил ее руах, этим руахом она наслаждается в райском саду. А нешама поднимается в соединение с жизнью, нукву, в наслаждение, самое большое из всех наслаждений. И все они связываются друг с другом, нефеш с руахом, руах с нешамой, в субботы, в праздники и в новомесячье.
Ну, на этом мы пока что закончим, но немножко вот мы получили из Зоара то, каким образом необходимо к нему подходить.
Перейдем к следующей части урока.